Последнее, что видела Ри, покидая Прагу, была кофеварка, из которой бесконечной струйкой выливался кофе. Ри думала о кофе. «Кофе там нет», — писал Роберт. «Пусть привезет побольше кофе, потому что русских кофе не интересует, а ему без кофе тяжко». Что уж тогда говорить о Ри, которая так любит пить эспрессо из автоматов и почти каждый день ходит в кафе. Что скажет Ри, когда запасы кофе иссякнут? Ведь взять с собой центнер кофе она не может. А сколько ей смогут прислать из дома? В лучшем случае килограмм. Да, без кофе будет тяжко, и вообще будет тяжко в незнакомой стране, странной, немытой, немыслимой стране, где Роберт работает инженером по контракту. Отныне Ри будет жить в этой стране, которая даже не страна, а всего лишь аббревиатура – СССР, а раньше была Россией. Так начинается роман «Москва-граница» чешского писателя Иржи Вейля, написанный им после возвращения из Советского Союза и опубликованный в 1937 году. Роман переведен и на русский язык. Вейль приехал в Россию в 1933-м как убежденный коммунист и работал переводчиком при Коминтерне. Однако спустя 2 года его оклеветали и исключили из партии. Причины такой перемены в отношении к Вейлю до конца не ясны даже его биографам. Известно лишь, что бежать на родину, в Чехословакию, писателю удалось благодаря помощи близкого друга, Юлиуса Фучика, впоследствии критиковавшего роман «Москва-граница». Ри, главной героине этой книги, спасти не удалось. Как жена врага народа, она провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении, и до конца жизни так и не смогла увидеть один из ее любимых городов – Прагу. Настоящее имя героини романа – Ри Хела Фришер. Вейль был хорошо с ней знаком, приходил в гости в квартиру Фришеров в Архангельском переулке в Москве. Хела приехала в Россию к мужу, Абраму Фришеру, которого как инженера пригласили для строительства столичного метрополитена, но впоследствии по надуманным обвинениям приговорили к расстрелу за участие в контрреволюционной организации. Приговор был приведен в исполнение 16 января 1938 года, но об этом его жена узнала лишь после освобождения из лагеря. У Хелы Фришер было 2 родных языка – немецкий, на котором она писала стихи, и чешский, потому что она родилась в городе Простеев. По воспоминаниям друзей, она не любила документальную прозу, но сегодня о ее судьбе знают именно благодаря воспоминаниям о ГУЛАГе, написанным ей на русском языке. В них мало описан быт, но много ситуаций, в которых оказываются заключенные, поэтому эти тексты помогают понять, как чувствует себя человек, чья судьба зависит от решений, а часто и прихоти других. Она несколько раз волей случайности избегает изнасилования и по той же случайности теряет близких друзей. Они гибнут в больнице из-за того, что топор оказывается в руках невменяемого больного, которого подговорил другой психбольной, бывший сотрудник Лубянки, расклеивающий по отделению постановления, в том числе о расстрелах, и требующий от врачей их выполнения. Проза, написанная на русском языке, а также стихотворения, написанные на немецком, недавно опубликованы в Чехии в переводе Радки Рубилиной, много лет изучающей лагерное творчество.
Вы много переводите лагерную прозу, и в первую очередь хотел спросить, как вы узнали о Хеле Фришер, потому что ведь только сейчас вышла ее книга, хотя на русском языке она издавалась еще в 90-х годах. Как вы узнали о ней и почему решили перевести именно ее прозу?
Я с ее творчеством познакомилась в Москве, где я участвовала в обществе возвращения. Хела Фришер вошла в первый сборник рассказов и прозы из лагерей, которые появились в Советском Союзе. Но этот текст не произвел большое впечатление на российскую публику, потому что он был немножко искажен. Интересно, в воспоминаниях Хелы это то, что она не пишет о себе, а пишет о тебе. То есть у нее мы не найдем слово «я» в ее воспоминаниях. Она пытается передать свой опыт как что-то отчужденное, как если бы это случилось другому человеку. Она в этом спрятала намек на то, что ее судьба должна была развиваться совершенно по-другому. Это очень сильный мотив в книге, то, что нигде нет слова «я», а везде «ты, ты, ты». Как если бы с кем-то другим происходило, как если бы она рядом стояла и с недоумением смотрела на то, что происходит. К сожалению, в русском варианте решил редактор везде включить слово «я». Он потерял всю свою необычность. И что мы сделали, когда переводили текст на чешский язык, мы вернулись к ее оригинальной рукописи и везде поставила вот оригинальное «ты».
Интересно, что Хелла Фришер, несмотря на то, что она была родом из Чехословакии, писала на русском языке. Как это отразилось на тексте, с вашей точки зрения, как переводчика?
Я никогда ни в одном русском тексте не встречала столько богемизмов, как в тексте Хелли Фришер. Помогала ей писать этот текст переводчица из немецкого языка. И она, конечно, увидела очень много германизмов в тексте, и она смогла исправить германизмы. То есть Хелла думала и по-чешски, и по-немецки, а по-русски до конца своих дней, мне кажется, не думала все-таки. Она могла хорошо говорить, она могла рассказывать шутки, анекдоты и так далее. Но думала она на немецком и на чешском. И я не знала, как перевести вот этот необычный ее стиль, который основан на том, что она использует какие-то чешские выражения в русском тексте. И потом решила перевести просто на чешский так, как они на чешском звучат. И, к сожалению, текст вот этим потерял немножко свою экзотичность в чешском переводе. Что касается иностранца, который попал в советские лагеря, для которого этот строй достаточно чужой и непонятный, я бы сказала, что Хелла отличается во всей вот этой массе авторов иностранцев в советских лагерях тем, что у нее все-таки остался этот необычный, ироничный чешский юмор. Чего бы она ни говорила, она никогда не могла без этих острых шуточек. Вот это ее, может быть, очень особая черта, которая в тексте не так часто выступает, но в ее личной жизни и в жизни после лагерей ее именно все вспоминают как достаточно ироническую, достаточно веселую, очень умную и образованную даму.
А в тексте эти шутки прослеживаются, несмотря даже на то, что опыт, который описывается в ее лагерной прозе, он очень непростой.
Вы знаете, текст очень трудно воспринять как свидетельство о лагерях. Этот текст немножко необычен тем, что это более, может быть, впечатление от лагерей. Я и говорю, она как если бы всю жизнь не поняла, как могло такое произойти и как она могла через все это пройти. Она очень светская, салонная женщина. Она никогда в жизни бы не подумала, что что-то такой ад существует и что она может выжить. Она несколько раз попадала в психбольницу. Она теряла зрение чисто на основе психического шока, да, состояния вот такого жуткого психического. Она не могла говорить. Ее лечили в психбольнице. И вытащили ее оттуда один режиссер, зовут его Александр Гавронский, который был режиссером театра и кукольного театра. Она описывает в основном вот это очень хорошее и животодарное влияние искусства на жизнь человека даже в таких условиях. Вот это ее тема. Если читатель хочет там обнаружить темы быта, как они жили, как они справлялись с тем или с другой задачей, скорее всего, читатель вот этого в тексте не найдет. Но если читателю интересно, на чем люди держались вот в таких ужасных условиях, то, может быть, книга дает ему ответ.
О кукольном театре я, конечно, хотела бы вас спросить тоже, поскольку в прозе Хеллы Фришер описывается много различных работ, которые ей приходилось делать в ГУЛАГе. Работа на поле, сортировка картошки, воспитательница детского сада. Но когда появляется в ее жизни театр, кукольный театр, то даже меняется текст. Она как-то оживает и начинает совершенно даже по-другому формулировать фразы, описывать эти события. То есть для нее это была большая перемена в жизни. Как вообще ей удалось попасть в этот кукольный театр? И что это был за театр?
Он возник в сибирских лагерях. У актеров была возможность ездить по Сибири. Летом они ездили по рекам против течения, и они играли, пьесы ставили для совсем глухих деревень, для маленьких городков, для больших городов и так далее. Их жизнь актеров в кукольном и в обычном театре очень сильно поменялась, потому что у них был пропуск, и они, казалось бы, были свободными людьми. У них не было денег. Хелла описывает, например, как они ходили, как увидели рынок после очень-очень долгих лет, как им все хотелось купить, а у них ничего не было, у них ни копейки не было. Они жили без денег. В лагерях, конечно, ни у кого ничего не было. И нельзя им было ничего покупать. То есть такие запреты существовали. Но они могли быть на воздухе, они могли перемещаться. То есть они не были все время на одном месте. У них была творческая работа. Все это сильно отражается в тексте. Это очень необычный опыт, и его описывает не только Хелла, но еще ее подружка. Например, Тамара Петкевич, которая в книге Хеллы выступает как Светлана, актриса, актриса театра. Или Хава Валович, которая уже, к сожалению, умерла, и в тексте Хеллы она выступает как Дифа. Они все написали воспоминания об этом театре, и очень интересно читать, что этот театр значил и обозначал для каждой из них.
Вы упомянули Тамару Петкевич. Тамара Петкевич стала подругой Хеллы Фришер. Они обменивались уже после освобождения письмами и постоянно общались. Она вспоминает, это уже была пора, когда она жила на поселении, о том, что Хелла стремилась, несмотря ни на что, вернуться в Чехословакию, хотя она приняла советское гражданство после переезда в Советский Союз. Тем не менее, она приходила, по воспоминаниям Тамары Петкевич, на железнодорожную станцию и постоянно ждала поезд в Прагу.
Я бы сказала, что ее текст отражает два больших страха, с которыми Хелла жила до конца своих дней. Первый касается того, что ее, как жену врага народа, арестовали. Она ни за что проработала, очень тяжело проработала 10 лет в лагерях. Она, так сказать, отсидела от звонка до звонка, то есть никакая амнистия, ничего, ничего не получила. Потом ссылка, потом вернулась в Москву. И она страшно переживала, чтобы вот это не повторилось в ее жизни еще один раз. А второй страшный страх. Он связан с тем, почему она никогда не вернулась домой, в Чехословакию. Она, как еврейка, очень боялась увидеть то, что ее семьи уже нет, что нет семьи ее мужа. Она очень боялась посмотреть своими глазами на то, что, скорее всего, многие ее друзья просто исчезли, просто ничего нет. Она так переживала по этому поводу, уже когда увидела первые, совсем первые весточки о том, что происходило в Средней Европе, в советской печати, еще в лагерях. Она уже тогда очень над этой темой думала. И мне кажется, это одна из самых важных причин, почему она уже никогда не вернулась в Чехословакию.
В продолжение того, что вы сейчас рассказываете, Хелла Фришер действительно приехала в Советский Союз как убежденная коммунистка, и она приехала к мужу, который строил московский метрополитен, который тоже приехал в Советский Союз для того, чтобы помогать строить новое общество, как тогда многие представляли себе. Это разочарование, оно чувствуется в ее тексте?
Хелла в своих воспоминаниях абсолютно аполитический человек. Невозможно там искать ответа на вот этот вопрос. Она очень любит вспоминать свою молодость, когда была вот в этой молодежной организации коммунистической, когда там встречалась с лидерами компартии и швейцарскими, и чехословацкими, и австрийскими и так далее. Она всех знала, она со всеми была знакома, она с ними обсуждала разные идеи и так далее. Но в ее тексте, скорее всего, потому что опять она боялась всего на свете, никакой политики она не упоминает, она не объясняет, она не рассказывает, не объясняет свое видение политического процесса. Этого мы в книге не найдем.
Издание на чешском языке отличается от изданий на русском тем, что в нем есть подборка стихотворений Хеллы Фришер.
Эти стихи Хелла писала на немецком языке. И они были опубликованы в России не в ее воспоминаниях, а в журнале, как самые настоящие стихи, в журнале «Континент», тогда в русском уже переводе. И мне повезло, потому что я знаю хорошо немецкий и русский, и чешский, так что я переводила из немецкого на чешский язык. И эти стихи, они очень сильно связаны с контекстом, а это именно с кукольным театром и с режиссером кукольного театра. Но они очень хорошо отражают нужду любого человека и в лагере, и не в лагере. Нужду найти кого-нибудь, с кем можно просто поговорить. Когда человек чувствует себя совсем-совсем одинок, когда теряет уже сознание, когда теряет разум. Я говорила, она 2 раза попала в психбольницу, причем самым настоящим образом потеряла и зрение, и голос. Она глухонемой была, она не могла вообще рассказывать и разговаривать. Когда в такой ситуации встречается человек, которому можно открыться и с которым можно поговорить, из нее как-то вышли вот эти ее стихи, она их называет листки, потому что это были листочки бумаги. Они необычные в том, как они простые, как они глубокие, и как они описывают вот эту возможность выжить в лагере на основе того, что можно поверить хоть одному человеку в лагере. Это необычно.